Стройные башни, устремленные в небо, похожи на языки пламени. На храмовой лестнице горели два громадных костра. Между ними на столбе из красного камня стоял Бенера, верховный жрец. Каменный мостик соединял его постамент с террасой, где расположились священнослужители более низкого ранга. Жрецы и жрицы в красном, послушники в бледно-желтых и оранжевых одеяниях. Площадь была битком набита народом. Многие прикололи к рукавам или повязали на лоб красные лоскуты, и все взоры были прикованы к верховному жрецу Рлора. «Дорогу!» — ворчал рыцарь, пробираясь наконец сквозь толпу. «Посторонитесь!» Его пропускали неохотно, провожая руганью и возмущенными взглядами. Бенера, чей звонкий голос разносился по всей площади, был высоким, худым, с аскетическим молочно-белым лицом. Ярко-красная татуировка в виде языков пламени покрывала всю его бритую голову, огибая глаза и безгубый рот. «Он татуирован как раб?» — спросил Тирион. Рыцарь кивнул. «Храм покупает детей и делает их жрецами, храмовыми проститутками или воинами. Вон, видишь?» — рыцарь показал на ступени, где шеренгой стояли люди в фигурных доспехах и оранжевых плащах. Наконечники их копий были выкованы, как те же языки пламени. Огненная рука, священные воины владыки света, защитники храма. «И сколько пальцев у этой руки?» «Ровно 1000. Вместо угасшего огня зажигают новый». Бенера указал перстом на луну, сжал кулак, развел руки в сторону. Голос его сделался еще громче, и пальцы внезапно вспыхнули, исторгнув у паствы дружное «Ах!». Жрец принялся чертить в воздухе знаки, валерийские иероглифы. Тирион узнал только 2 — рок и тьма. Женщины в толпе рыдали, мужчины потрясали кулаками. Тириону невольно вспомнилось отплытие Мерцеллы в Дорн и бунт, вспыхнувший при возвращении провожающих в Красный замок. Хелден Полумейстер говорил, что красный жрец может быть полезен молодому грифу. Но сейчас это представлялось Тириону крайне неудачной идеей. Он надеялся, что у грифа хватит ума не обращаться к Бенеру за помощью. Союзники бывают порой опасней врагов. Лорду Конингтону придется теперь думать обо всем самому. Голова Тириона скоро займет место на пике. Жрец простер руку назад, туда, где на черной стене стояли стражи в доспехах. «О чем это он?» «Говорит, что Дейенерис в опасности. Черный глаз отыскал ее, и приспешники ночи, замышляя ее погубить, молятся своим ложным богам и сговариваются с безбожными иноземцами». У Тириона волосы встали дыбом от страха. Принцу Егону здесь друзей не найти. Жрец говорил теперь о древнем пророчестве, о герое, который освободит мир от тьмы. 2 героев пророчества не предусматривают. У Дейенерис драконы, у Егона их нет. Не надо самому быть ясновидцем, чтобы предсказать, как встретят Бенера и его прихожане второго Таргариена. Хоть бы гриф вовремя это понял. Тирион дивился собственному волнению. Ему-то что за дело до них? Рыцарь, не обращая внимания на проклятие огнепоклонников, упорно продвигался вперед. Кто-то загородил ему дорогу. Но всадник выдвинул из ножен фут своего меча, и перед конем образовался широкий проход. Рыцарь, пустив скакуна рысью, оставил толпу позади. Голос Бенера и сопутствующий ему рев затихали вдали. Вскоре рыцарь спешился и постучал в дверь конюшни. Оттуда выскочил раб с вытатуированной на щеке конской головой. Карлика без церемоний сняли и привязали к столбу. Рыцарь тем временем торговался с разбуженным хозяином за коня с седлом вместе. Продать выгоднее, чем везти за море. В ближайшем будущем Тирион предвидел корабль. Может, он пророк все-таки? Сторговавшись, рыцарь навьючил оружие, седельную сумку и щит на себя, а после спросил дорогу в ближайшую кузницу. Там тоже было закрыто, но на зов рыцаря дверь отворилась. Кузнец с прищуром оглядел Тириона и взял у рыцаря горсть монет, а рыцарь разрезал кинжалом путы своего пленника. «Спасибо», — сказал Тирион, растирая запястье. В ответ послышался смех. «Погоди, благодарить, бес, то, что будет дальше, тебе не понравится». И верно. Каждый браслет чугунных кандалов весил добрых 2 фунта, не считая цепей. «Неужто я кажусь таким страшным?» — спрашивал Тирион, пока кузнец заклепывал на нем оковы. Каждый удар отзывался в руке до плеча. «Боишься, что я убегу от тебя на своих коротеньких ножках?» Кузнец не поднимал глаз от работы, а рыцарь с усмешкой ответил. «Меня беспокоят не твои ноги, а твой язык. В оковах ты раб, и никто, даже понимая общий, тебя слушать не станет». «Зачем это? Я буду образцовым пленником, обещаю».
«Так докажи это и заткнись прямо сейчас».
Тирион повиновался. Его сковали по рукам и ногам, цепью соединив ручные оковы с ножными. Все это железо весило больше него, но дышать он еще дышал. Спасибо, что голову не отрезали. Серсея, в конце концов, только она и требовалась. Рыцарь, не отделив ее от туловища сразу, совершил первый промах. От Валантиса до Королевской гавани путь долгий. Мало ли что может случиться за это время. Дальше они шли пешком. Тирион звенел и брецал, приспосабливаясь к широкому шагу рыцаря. Когда он начинал отставать, тот дергал его за кандалы. Это еще не так страшно. Мог бы и кнутом погонять. Длинный мост соединял обе половины Валантиса, оседлавшего Роин при впадении в море, отделяя заодно старую и богатую восточную часть от наемников, мореходов и прочих варваров. Входом на него служила черная каменная арка с изображениями сфинксов, мантикоров, драконов и еще более странных созданий. Далее массивные опоры несли на себе настил из расплавленного камня, сооруженный валантинцами в дни рассвета. На мосту едва могли разъехаться 2 повозки, и двигаться приходилось до крайности медленно. Сейчас телега с дынями как раз зацепилась колесом за другую, груженную шелковыми коврами. Движение застопорилось, возницы ругались. Рыцарь, ухватив Тириона за цепь, пер на пролом. Какой-то мальчишка хотел залезть ему в кошелек, но воинский локоть мигом разбил вору нос. С обеих сторон мост был плотно застроен лавками, храмами, тавернами, гостиницами, борделями и залами для игры в кайвассу. Почти все дома насчитывали 3-4 этажа. Верхние нависали над нижними и чуть ли не смыкались с другой стороной. Мост из-за этого напоминал освещенный факелами туннель. Здесь продавалось все, что угодно. Ткачи и кружевницы соседствовали со стеклодувами, свечниками и рыбниками. Золотых дел мастера ставили у двери одного стражника. торговцы пряностями, чей товар был вдвое дороже, двоих. Между строениями изредка сквозила река. К северу от моста черный с отраженными звездами Роин казался в пятеро шире, чем черноводная у Королевской гавани. На юге он впадал в море. На середине будто связки лука висели отрубленные руки воров. Были выставлены и головы, две мужские и женская. О преступлениях, совершенных казненными, оповещали таблички внизу. Их охраняли двое копейщиков в начищенных до блеска шлемах и серебристых кольчугах с нефритово-зелеными тигровыми полосками на щеках.